сердце недели. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, меня зовут Евгений Арсюхин, со мной Анастасия Плешакова, репортер, журналист «Комсомольской правды». Настя, привет.
Привет.
У нас программа такая вот удивительная, это программа итоговая, недельная политическая программа, но мы ее делаем необычным образом. Анастасия интересуется балетом, она интересуется оперой, интересуется вышиванием, я не знаю, Гладью, да? Вышиваешь гладью, да? Вот, короче, она нормальная женщина, нормальный человек, как вы, как миллионы людей, живущих в России, в Америке. Но у нее, естественно, есть взгляд на политику. Вот всю неделю вы слушаете рассказы каких-то политологов, которых руки по локоть, есть у нас такая программа, Саша Гришин ведет, руки по локоть во всем этом. Они там что-то вникают, они говорят, вот тут эти ракеты прилетели, Обама туда, Обама сюда. А вот Анастасия, она как бы смотрит на это со стороны и говорит, что за бардак вообще, что мне с этого, да? И вы такие же на самом деле, вы смотрите на это слегка с такими округлившимися глазами. Настя, ну давай вот с тобой, вот события недели, да, ну ты понимаешь, что война будет, или ты этого не понимаешь?
Ты знаешь, у меня нет четкого определенного ответа по этому поводу. Мне бы не хотелось, чтобы была война.
Ну, понятно, никто не хочет. Но скажи, ты чувствуешь приближение этого?
Ну, в воздухе пока не пахнет грозой, на мой взгляд. Может быть, я что-то не улавливаю, не так много знаю, но я регулярно читаю и нашу газету, и интернет, и слушаю радио. Пока вот таких явных предвестников нет, но я думаю, что все разрулят наши дипломаты. Ну и МИД заявляет, что пока говорить о прямом столкновении, вообще любом столкновении, таком военном, России и Америки, это главный наш противник, да, я так
предполагаю. Наверное, да.
Предполагаю.
Если ты так считаешь, так и есть.
Вот, такого нет. Если ты говоришь о дальнейших событиях в Сирии, ну, тут тоже...
Слушай, а где ты ищешь этот запах войны? Ты его ищешь в медиа, да? А вот вокруг тебя, ты ездишь на машине, на метро, ходишь в магазины. Вокруг тебя что-нибудь происходит, что говорит о том, что люди ждут войны?
Ну, таких прямых признаков, что все побежали за солью, за спичками в магазины, за одну и гречку купить, нет. Такого я не видела.
Слушай, а говорят, вот когда война, тогда грибы очень хорошо урожайные. Как ты вообще в этом году грибы собирала?
Я только и делала, что собирала грибы в этом году. Более того, я тебе скажу, что в ближайшие выходные я сделаю, скорее всего, люди, актеры и люди суеверные, они не говорят последнюю, они говорят крайнюю, да? Раз ты меня представил как такого оперного и балетного критика.
Но это правда хоть?
Отчасти.
Отчасти, да. Хорошо.
Вот, скажем, крайнюю вылазку в лес я надеюсь завтра совершить и собрать хоть что-нибудь еще на супчик и на жарешку. А в этом году грибов действительно было много. Но я, опять же, это не связываю с войной, потому что в нашей газете, в «Комсомольской правде», на эту тему было много публикаций, в том числе микологам всяким видным, и авторитетным задавали вопрос, связано ли это. Потому что с войной это такой какой-то народная примета, которая не только в нашей с тобой голове, но и в головах многих-многих других людей. И они говорят, что это не связано, просто есть какие-то годы, цикличность. В этом году вот погода располагает к тому, чтобы пошли грибы, их было много. То есть достаточно теплое. Теплый был август, естественно, сентябрь теплый, много дождей. Это такой климат нынче.
А сейчас уже грибы-то, небось, стоят замороженные, такие, как мумии, такие маленькие.
Ой, Жень, ты знаешь, в прошлом году я ездила в октябре, это было 17 октября, я ездила даже на север от Москвы, я ездила на Валдай. Ну, так меня занесло. Журналистская жизнь меня туда занесла. Вот, и я собирала там слегка подмерзшие маслята и подберезовики. Они были чуть тронуты морозцем, так немножко шапки покрыты инеем, но они были замечательные. Я собрала, ну, наверное, где-то ведро, а то и два.
Слушай, Настя, скажи мне, вот скажи мне, вот что для тебя важнее, грибы или Сирия? Вот честно, вот
ты,
никто нас не слушает.
Ты услышал по моему...
Да, ну, нет, при слове «грибы» у тебя появился интерес,
да, явный интерес. У меня загорелись глаза, да. И на эту тему я могу говорить бесконечно, потому что я собираю грибы вообще с весны, с марчики и строчки. Один, я такой специалист, которых не так много, во всяком случае, в нашей редакции.
Смотри, во-первых, их трудно найти, во-вторых, ими же легко отравиться, их надо варить там, да? Варить, они жесткие?
Нет, они не жесткие. Действительно, их надо варить. Причем надо варить строчки. Я их называю сморчками, потому что в такой старой советской энциклопедии их вот там названия менялись. Короче говоря, те, которые похожи на мозги, это то, что сейчас называется строчками. Вот их надо варить, и они считаются условно съедобными. А те, которые в форме конуса вытянутые, это сморчки. И они считаются, в общем-то, их не обязательно варить. Но я и их варю тоже.
На всякий случай.
На всякий случай.
На всякий случай.
Ну, и пробую все на мужа. Ну, это я шучу. Конечно, да. На себе и ем совершенно не опасаясь, потому что это... к этому грибной охоте меня пристрастил папа, и я с ним ходила все свое детство и юность, и он меня научил, как распознавать грибы и что с ними дальше делать, как их готовить.
Слушай, а тебе не кажется вот странным, что русские собирают грибы, а американцы не собирают грибы? В Америке полно грибов, в США, но американцы покупают грибы в супермаркете, но никогда не собирают их в лесу. Это странно?
А я не знаю, ты знаешь...
Это правда. Я просто много раз был в Америке, это правда.
Не знаю. У меня подружка не в Америке, в Европе. У нее домик есть... Ну, она замужем за датчанином, и у них такой, в общем, типа домик в деревне, датской деревне.
Щитовой, небось, как у всех датчан, такой щитовой,
крашеный.
Ты знаешь,
примитивный. Типа вот щитовой.
И Вольво, старая подержанная Вольво, на которой они, значит, трепыхаются по этим хайвеям, да?
Вольво я не видела, я видела вот
это. Спорим, Вольво.
Почему Вольво?
Да, потому что, слушай, ну Дания...
Они же не шведы.
Ну, понятно, чего.
Ну, рядом.
Ну, все равно рядом.
Хорошо.
Ну, через мост
и все. А может быть, Volkswagen какой-нибудь немецкий.
Кстати, да.
Так смотри, у нее на участке, щитовой-нещитовой, он похож на такой обитый сайдингом. Очень аккуратненький, но такой простенький. У нас это еще иногда называется финскими домиками почему-то. Но неважно. И вот вокруг вот этого домика... у нее понатыкано прям в земле, ну, в каком-то невероятном количестве подберезовики. Из чего я делаю вывод, что она это фотографирует и мне отправляет.
Она собирает эти подберезовики?
Я думаю, да, безусловно.
Но она тебе не фотографирует, например, собранные подберезовики, да?
Нет, она фотографирует, как они красиво растут.
Ага, красиво растут. Слушайте, друзья
Слушай,
мои...
но она же русский человек.
Она русский человек. Красиво растут.
Но неужели ты думаешь, что русский человек даже...
Пройдет после... мимо подберется.
Конечно, ты сам подумай, Жень.
Муж датчанин не дает. Ладно, друзья мои, уходим на перерыв. Анастасия Плешакова, Женя Арсюхин. Начали с Сирии, закончили грибами, на самом деле еще не закончили.
Сердце недели. На радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Сердце недели. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет снова. Анастасия Плешакова, репортер, корреспондент, культуролог, грибник «Комсомольская
привет,
правда».
Привет.
И я, Женя Арсюхин, Евгений Арсюхин. У нас вообще итоговая программа недели, такая вот глазами нормального человека, который еще от политики совсем не отупел. Слушай, Настя, ну вот все-таки смотри, вот да. Русский человек, реально русский, вот не тот, который там замужем за датчанином, он бы сфотографировал тебе собранное лукошко грибов. Или он бы сфотографировал уже грибы, сваренные в супе. Вот, скорее всего.
Скорее ты делаешь такие выводы?
Ну, мне кажется, вот я сам, я тоже собираю грибы. Вот сейчас все, камин-аут, я тоже собираю грибы. Я, естественно, фотографирую грибы.
Ну,
уже...
неужели ты в супе фотографируешь?
Ну если суп красивый, да с зеленью, на хорошей этой...
Ну, это такое пижонство. Это вариант пижонства. Тебе просто хочется показать, что ты еще и хороший кулинар.
Да, но я плохой кулинар, ладно. Смотри, мне вот кажется, что вот почему русские все-таки... Давай так вот. Хорошо, твоя подруга, она русская все равно. Она в Дании.
Русская, да.
Все равно. Я вот много раз был в Америке, в США. Я могу тебе сказать, американцы не ходят по грибы. Не ходят. И ты знаешь, вот мне кажется, это связано с тем, что у русского человека жизнь, она очень напряженная. И ему нужны какие-то области, где вот астрал какой-то. Ну, понятно, что где он погружается, где он улетает от всего, отрешается от действительности. Ну, понятно, что простой грубый выход – это напиться, да? А сложный выход – это пойти собирать грибы.
Ну, какой же это сложный?
Ну, как сложный? Ну, для этого
это
надо...
издревле, но это такое исконно-посконно русская забава.
Исконно-посконно русская забава, потому что, может быть, в России никогда не было свободы.
А я думаю, что в астрал наши предки выходили все время, и не обязательно напившись. Ну, просто...
Как они это делали? Ну, молились. Ты к этому ведешь?
Ну, я не знаю, ну, у каждого свой. Ну, кто-то молился, кто-то дрался. Ну, по-разному, но не обязательно идти за грибами. Грибы – это способ добычи, это средство к существованию. Мне папа рассказывал, что вот во время, он, ну, когда была война, он был маленьким мальчиком, отец на фронте у него, и он ребенком начальной школы, ну, там, 7-8 лет, он кормил себя и свою мать, тем, что ходил в лес вот здесь, в Подмосковье, в Монино, там был там аэродром и военный такой городок, и он ходил в лес по грибы, и мама его с чистой совестью, со спокойной душой отпускала, не думая о том, что, во-первых, он заблудится, во-вторых, он, ну, что-то с ним может случиться, на него кто-то нападет. Бабушка не ходила с ним в лес, потому что она в свое время переболела гриппом, оглохла, как осложнение, на одно ухо, и она ау-ау, она не ориентировалась, и когда ей там ау-ау в лесу, ей все время звук летел в одно ухо, и она вообще совсем ее там... сшибала с ног, она не понимала вообще, куда идти. Он ходил один, мальчик, добывал грибы и кормил семью. Какой же тут астрал? Тут прямая такая экономическая выгода.
Слушайте, друзья мои, на самом деле вот только что в этой студии случилась совершенно поразительная вещь. Мы вот всю неделю вам втирали, что мы стоим на пороге мировой войны, что Сирия – это важно, разбомбили тех, убили этих, Сирия, Алеппо, Джон Керри заявил, я не знаю, там, Трамп заявил, МИД российский ответ. Это важно.
Мария Захарова
тоже
сказала, что войны не будет.
Тоже что-то заявила Мария Захарова. Выясняется, что все это брехня, фигня, потому что самое главное событие недели – это заканчивается грибной сезон. Удивительный, уникальный грибной сезон.
Да, ну да. И вообще заканчивается дачный сезон.
Да, и заканчивается дачный. То есть вот для нормального человека важнее завершение дачного сезона, важнее завершение грибного сезона.
Собрать остатки яблок, что-то с ними сделать, переработать, закрутить, раздать соседям и, так сказать, ну и вообще закрыть эту тему дачную, потому что это какое-то безумие.
Слушай, давай я все-таки попытаюсь спасти высокую политику. Вот тебе же опера, балет, они не чужды, да?
Совсем не чужды. Я тебе скажу, я была на балете позавчера.
Ух ты!
Да, я была на балете в Большом театре.
А я в 16 лет был, меня пригнали в 16 лет.
И что тебе там так не понравилось?
Я сидел на первом ряду, очень сильно пахло потом от балерин. Ну, может быть, от мужиков тоже, но там
были... А может быть, от твоих соседей?
Ну, да не, они как это прыгнут, сразу на меня волна идет.
Да ладно.
Но это было какое-то...
Перекинуться через рампу, это вообще какое расстояние-то?
Да какая там рампа? Это был Чебоксары, это был вот такой... Ну, просто вот они танцевали, я мог бы сделать 3 раза подать рукой, и я бы до них дотронулся.
А ну, хотелось.
Это были, слушай, да, мне наплевать было, мне скорее бы уйти. Это были какие-то очередные лебеди, какие-то лебединые озера очередные. И они как все прыгнут, там идет пот. Но я к чему тебе говорю? Вот ты же видел этот концерт классической музыки в Пальмире. В Пальмире, когда
да,
наши
когда
устроили.
Гергиев, да?
Да, Гергиев, там еще был этот виолончелист с виолончелью, да, который, говорят, очень богатый человек. Слушай, а вот что ты испытала? Вот ты... Тебе вот этот сирийский конфликт стал ближе, когда ты это все увидела?
Нет.
Все равно нет?
Нет. Не стал.
А вот это все, Пальмира, руины, царица Зиновия, которая там когда-то правила. И вот русский солдат это освободил.
Ну, понимаешь, это, ну, для меня, допустим, я в данном случае говорю как обыватель, а не как журналист.
А мы, у нас программа «Двух обывателей» с тобой.
«Двух обывателей».
Да.
Ну, это концерт в экзотических, в то же время естественных декорациях.
То есть можно было на Мальдивы?
Ну, может быть, там не так красиво было бы.
Да.
Не так эффектно было бы. Но это не совсем мы с тобой политкорректно, потому что это такой был, ну, такая политическая акция, громкая, она поддержана руководством страны, и вообще люди, которые там выступили, ну, по-своему, наверное, герои.
Ну, да-да-да, говорят, что там автоматчики сидели под каждым камнем, и вообще это был страшный риск, но, тем не менее, ну, вот Сирия все равно стала Сирией для тебя, да, так получается? Где-то Сирия есть.
Ты знаешь, ну, это особенности, наверное, человеческой психологии. Все, что не происходит вот рядом с тобой, на твоей улице, ну, рядом с твоим домом, в твоем городе, все это вот это твое, а то чужое, понимаешь? Ну, собственно, даже события в Париже, уж Ницца нам все-таки Париж ближе, да? И
Париж ближе
Брюссель,
тебе, да? Ну, у тебя балет, нет, Париж...
Ну,
но Мулин равно, Руш, вот это все,
все
да?
Все равно есть некое, это, я не знаю, ну, этот, может быть, этот так, подобный каминг-аут, он, может быть, и не совсем хорош, но все равно есть некая дистанция, которая тебя, наверное, не так трогает и не так тебя ранит, как то, что, вот, не дай бог, произошло бы в Москве.
Ну, естественно, если ты скажешь жителю Нью-Йорка, что что-то случилось в Москве, он, скорее всего, скажет, ну и ладно,
ну,
да?
Ну да, жалко людей.
Да, ну, жалко людей, ну и ладно.
Ну не так, чтобы у тебя там...
Не, мы больше будем переживать за жителей Нью-Йорка. Мы больше будем переживать. Я помню 11 сентября, мы переживали.
Ну, наверное, тебя впечатлила тоже вот эта
падает,
картинка.
Падает,
все
падает.
Картинка,
да,
которую тебе показали по телевизору. Это какой-то коллапс, это конец света. Потому что визуально это выглядело как конец света. А если там что-то там где-то локально взорвалось, ну ты, на тебя бы, наверное, это такого шокирующего впечатления не произвело.
Слушай, вот заканчивается дачный сезон, да? Вот у меня очень многие друзья, у которых так всесезонные дома. У тебя, кстати, какой? Всесезонный?
У меня он всесезонный.
Ну, условно, наверное, да?
Ну, у меня там есть газ, у меня есть отопление, соответственно. Но поскольку мы туда зимой, в общем-то, не ездим...
Ага.
Ну, езжу я, ну, так сказать, по странной такой необходимости, если ты хочешь, я тебе расскажу, какой, вот, то я это все закрываю, эту тему.
По какой необходимости?
Ну, в свое время у меня была такая, в общем, я себе завела такую игрушку, я купила теплицу.
Ага.
И установила теплицу.
А хочешь, я угадаю, на нее падает снег, ее надо чистить?
Да.
Да, чтобы ее не раздавило?
Да. Ты, слушай, какой ты догадливый.
Я просто представил себе теплицу, потом представил теплицу зимой.
Женя, мы тебя еще не все твои достоинства знаем.
Слушай, Настя, я очень много раз слышал от своих друзей.
У меня два раза, я тебе скажу, у меня два раза.
Продавливала,
она падала. Первый раз мне удалось починить ее за счет фирмы, которая производитель. Они пытались мне втереть, что, мол, в принципе, там в каком-то гарантийном этом написано, что вот если там... будет плотный снег такая-то и такая-то. Я говорю, понимаете, ваша теплица у меня не простояла сезона. А вот они говорят, ну вот так. Я говорю, нет, такого не, какая бы ни была там гарантийная история ваша, если она, не простояв сезон, рухнула, значит, теплица ваша дерьмовая.
Слушай, у меня вот очень многие друзья говорят, я вот, будет конец света, упадут небоскребы в Москве, вот это Москва-Сити, я поеду на дачу и буду отстреливаться. Ну, от кого-то, от диких хорд. Ведь когда Москва упадет, небоскребы упадут, здесь же вот эти все офисные, вот эти вот жуки,
они
все вот эти тараканы, они же вылезут.
Дикой ордой, что ли?
Закроются пятерочки, закроются перекрестки, азбука вкуса закроется. Люди будут голодные, люди будут в поисках еды. Они ограбят магазины, они ограбят оптовые склады, после чего они начнут расползаться вокруг Москвы такими концентрическими кругами.
Свои теплицы, да, а тут ничего сидишь. Не достанется.
Скажи, у тебя есть возможности какие-то отстреливаться? Там, на даче? Спрятаться в бункер?
Нет, бункера нет.
Я почему тебя спрашиваю? Мне кажется, что тема дачи у русского человека нигде в мире нет такой темы. Так резко выраженная тема. Вот у тебя приятельница в Дании, да?
Да.
Там это жалкий маленький домик.
Но с участком.
Ну, как правило. Я видел в Германии такие. Там очень мало земли, там 2-3 сотки. И там стоит какая-нибудь засыпуха. Это
ну,
вот в Германии.
Ну, я не знаю. Меня, честно говоря, удивило. Я тебе расскажу, раз мы заговорили о моей подруге. такой
интересный. Давай, давай перерыв сделаем. Давай перерыв. Сейчас уйдем на что у нас там. Новости, наверное, будут всякие. Вот, может быть, о конце света сообщат. Плешакова, Арсюхин, не переключайтесь. Итоги недели. Вот такие итоги недели у нас сегодня.
Сердце недели. На радио «Комсомольская правда». Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. Сердце недели. На радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте. Итоги недели. Анастасия Плешакова, Евгений Арсюхин. Я тебя перебил, можно сказать, как птица по полету тебя перебил.
Да. Да. Добрый день, дорогие радиослушатели. Да, так я тебе хотела рассказать про свою подругу. Вот вышла она замуж за дачанина, вот этот ее не то из этого самого, как ты правильно сказал, домик не то из сайдинга, на мой взгляд, а ты сказал из...
Я думаю, солома сайдингом прикрыта. Ну, это ужас. То, что они делают, это ужасно.
Да, ну аккуратненько, чистенько, аккуратненько.
Да, все чистенько, бедненько, но чистенько, да.
Так вот, а рядом вот с этим домиком стоит вагончик. Вагончик, который вот обычно цепляют к машинам, и с этим вагончиком трейлер такой, да, путешествуют по Европе, там останавливаются в кемпингах подобных же, они не живут, европейцы экономные, и когда они отдыхают, допустим, мы бронируем гостиницу в Европе, лучше 4-звездочную, даже если у тебя очень скромный достаток, ну, относительно скромный, да, ну ты на пятерку ты, так сказать, денег нет, но четверку уж будь любезен, да. А они, будучи гораздо обеспеченнее тебя, они вот с этим вагоном не очень благоустроенным путешествуют. И вот такой же вагончик стоит у моей подруги на участке. Подругу зовут Маша. Вот. И в этом вагончике живет ее мама, когда приезжает к Маше в гости. Я говорю, слушай, Маша, а Маша единственная дочка у своей мамы. Я говорю, Маша, а что ты маму-то в дом не пригласишь?
Это гостевой вагончик.
Ну, он, видимо, многофункциональный. Он и как вагончик, и как гостевой домик такой.
Да.
А она говорит, понимаешь, ну, маме там лучше. Я говорю, да я тебя умоляю, Маша, ну неужели маме там лучше? Она говорит, да маме там хорошо. Во-первых, она от нас, так сказать, в стороне, мы ей не мешаем, она нам не мешает, она там со своим биотуалетом, биодушем и так далее. А у нас в этом домике, к тому же, в общем-то, маму и расположить негде. У нас вот все, что ты видишь, это типа одной комнаты.
Да, да.
И ничего больше. Да. То есть если маму, ну, кто-то...
Это Скандинавия, детка, никаких компромиссов.
Правда?
Да, да.
Слушай, как у них там все скромно.
У них все очень скромно. Они богатые, но у них скромно. Слушай, вот я хочу свою мысль довести до конца. Мне кажется, что это русская тяга к даче.
Да.
Это именно вот ожидание постоянного конца света. Когда Москва разрушится, когда колокольня Ивана Великого упадет, все побегут на дачу. Ты знаешь, что слово «дача» русское, и оно вошло в другие языки. Например, по-немецки «дача» – это и есть «дача». «Дача» вообще слово «дать». Тебе это еще слово, я не знаю, с 15 века точно. Я сейчас не вру, я в истории разбираюсь. Я вот не то, что там леплю лепнину уверенно. Это правда, с 15 века. Ты, допустим, на службе у князя. Да. Князь тебе дает, что он тебе дает? Он тебе дает дачу. Дача – это, как правило, участок земли с крестьянами, которые на тебя работают и приносят тебе, вот тебе там господин
ты плоды урожая. Ты становишься дворянином, да,
ты потом? Становишься дворянином, да, потому что у тебя там еще стоит двор. Угу. Двор, ну вот реально двор. Вообще очень редко используется слово «дом» в Древней Руси. Обычно дом – это все-таки то вот полумогила, где вот туда твой прах ставили. Это вот дом изначально. Вообще слово «дом» латинское – «домус», да? Оно не русское абсолютно. А говорили, да, вот двор. И вот у тебя там стоит двор, ты дворянин, и у тебя есть дача. И когда у тебя проблемы в Москве, в Рязани, где там еще у нас были удельные княжества?
Да ты... повсюду.
Да, повсюду, повсюду. Да, вообще, да. Куда ни плюнь. Ты уезжаешь в свою дачу, и тебя там убьют, но не завтра. может быть, послезавтра, может быть, никогда не убьют, а тебя забудут. Это попытка все время скрыться. Попытка скрыться. И ты посмотри.
Но это твой дом, твоя крепость. Но я
думаю,
понимаешь, вот
русские, наши... русские, почему-то русские строят гигантские дачи. Это уже не дачи, это коттеджи. Нигде такого нет. Нигде. Америка на вагончиках. Вот ты только что описала. Америка на вагончиках.
Да, ну у них тоже очень скромные домики. Потому что другая моя подруга как раз живет в Америке, тоже там я видела в каком... Это не двухэтажный, не трехэтажный, да. Тем более, это такой одноэтажный какой-то такой...
И из какого-нибудь барахла, из барахла. То есть вот когда налетает ураган к очередной,
да, щитовой,
там, у них все это как... падает. У них падает, они бегают в одних трусах по
по участку
улице.
Собирают трусы, да, которые разлетелись.
Нет, вот ты мне про русского человека скажи, вот ты зачем на дачу ездишь? Ты ездишь спрятаться, вот ты лично.
Нет, это приключение деятельности, я от кого мне прятаться? Ну, разве что от мужа,
ну, от
если
войны,
я туда поеду
от войны. Мы же обсуждаем сегодня мировую войну.
Ну...
События недели, это, возможно, мировая война. События недели, все.
Кстати, ты не ответил, ты веришь в ее возможность?
Ты знаешь, да. Знаешь, да, но у меня профессиональная деформация, потому что я ото всех слушаю «война, война, война, война». Я хочу тебя понять, веришь ли ты, потому что в конечном счете народ решает. Политики могут там чего-то накрутить, кого они накрутят. Вот тебя уже они не накрутили, уже не накрутили.
Но пока не накрутили.
Пока не накрутили, да? Вот, то есть ты не прячешься там.
На даче нет.
Нет.
Нет, я не прячусь. Ну и потом, ты же понимаешь, что если, не дай бог, вот то, о чем ты сейчас говорил, случится... Мы не спрячемся нигде, и не на наших этих несчастных
дачах. Ну, от ядерной,
дачах.
Да. От ядерной,
а какая,
да,
может быть другая?
Может быть, какая-нибудь гибридная, я не знаю, там в интернете что-нибудь заблокируют, карточка не работает, а у тебя полный подвал картошки, например. И нужны тебе эти деньги.
Да, у меня грибы, да.
Да, у тебя грибы.
Ну, как-нибудь протяну до весны.
Слушай, а у вас вот в дачном товариществе, или как у вас это оформлено, говорят о том, что осталось всего несколько месяцев, вам надо в кадастр войти... границы обозначить, зарегистрировать, иначе с вас будут драть колоссальные штрафы.
Ты знаешь, ну, в моем случае мама все оформила там как-то правильно, и поэтому эта тема нас не волнует. У нас немножко другая тема, и головная боль. Рядом должны строить такую...
Хорошую, большую дорогу.
Хорошую, да, ЦКАД.
Угу.
Центральная кольцевая дорога.
Да, да, да. Это вот кто нас слушает не в Москве, это вот Московская область, да.
Это Московская область, это такой... А такая
опоясывающая, 30, да, 30 где-то, да, километров,
опоясывающая,
да,
такая дорога, которая будет, ну, не дублером Московской кольцевой дороги, но частично должна разгрузить.
Дублером,
её.
Дублером. Это для Сибири. Это вот, понимаешь, Москва.
Почему для Сибири?
Ну, потому что идет фура из Европы. Везет санкционный продукт. Из Белоруссии везет. Им там шлепнули Made in Беларусь, она едет. Едет, естественно, на Москву, потому что других дорог нет. Сейчас она объезжает по МКАДу, чтобы поехать в Челябинск. А вообще должна будет по ЦКАДу.
Да.
Вообще по ЦКАДу. Чтобы москвичи, значит, не нюхали вот это все. Москвичи максимально уберегают. Вот МКАД – это граница города, ЦКАД – это уже 30 километров. Все, москвичи, не нюхайте.
Ну,
но,
будут,
но она рядом пройдет у тебя,
да? Ну, во-первых,
да?
Да, да, да. Те же самые москвичи будут это все нюхать.
Да.
Только они будут не рядом со своими квартирами, а рядом со своими
дачами.
Там, дачами.
Где, как мы знаем,
да,
не спрячешься.
Да. Вот. И вот эта тема как-то людей, ну, во всяком случае, в моем районе, в моем этом дачном кооперативе, ну, там не совсем кооператив, но неважно, как это называется, волнует больше, потому что уже сносят дома, людям выплачивают какую-то компенсацию, которая не соответствует, естественно, рыночной цене этих и участков, и домов, не соответствует и кадастровой стоимости. Она, ну, какая-то...
Ну, просто возьми и уматывай, да? А то и того не дадим, типа того.
Ну, слава богу, мой участок, он все-таки на некотором расстоянии находится, хотя очень условном и небольшом. Но те, кого... Вот мне, например, рассказывали, значит, участок примерно 10 соток в стародачном месте с домиком. Ну, половина дома, значит, половина дома уже выкупили. Половина еще держится и, видимо, хочет отторговать что-то больше, стоит 4 миллиона рублей. Люди, ну, вроде бы сумма немаленькая, да?
Немаленькая.
Немаленькая. Но хозяевам этого домика она вот кажется небольшой.
Кажется небольшой.
Да, кажется небольшой.
Ну, у тебя, я знаю, где эти места примерно, не потому что ты мне сказал, потому что я вообще сообразительный, как мы догадались, это где-то миллион сотка у тебя. У тебя миллион сотка. Ну, 800 тысяч у тебя сотка. На твоем расстоянии. То есть, на самом деле, если еще строение, да, 4 миллиона мало, да.
Мало, 4, да?
Ну, конечно,
ну,
мало.
Во всяком случае...
Ну, смотри, вот, 6 соток, да. Наверняка 8, да?
Я там тоже оказалась, вообще стала этим интересоваться. Ну, как ты думаешь, почему?
Ну, да. Ну, потому что,
значит,
да.
Я тебе могу сказать, еду я, возвращаюсь в Москву. Вдруг смотрю, тетка идет по дороге с тележкой. Две женщины идут. С тележкой, что-то они там это, с лопатами. Я говорю, ой, там вы, наверное, землицу. В Москве, в Подмосковье, еще такая вот для людей, которые живут не в нашем регионе, но слушают нашу радиостанцию, очень плохая земля.
Да.
И вот эти все...
Не родит.
Не родит.
Не родит.
Плохая почва.
Привет, Воронеж, у вас родит, у нас нет.
Да, мало солнца. Климат вообще совершенно недостойный. И вот эти все игрушки с теплицами, они бессмысленны. Но это вот как такая вот...
Игрушка.
Ну, игрушка,
надо,
да.
Надо,
ну,
да,
ну, вот
надо.
Что-то такое в голове есть. Вот. И, короче говоря, я подумала, что они идут за землей, вот у тех, которые будут, которых выселяют, которые сейчас участок будут разравнивать,
да,
катком, угу. И домики сносят, прям вот приезжают краны и все это. Вот. И... Ну, совсем жалко очень.
Ага.
Вот. Они говорят, да нет, мы за цветочками. То есть
за
они
цветочками.
Пошли выкапывать цветы, но все равно ведь разровняют землю. Ну, хотя
ну, да,
бы
да.
Цветочки
погибнут,
спасти.
Погибнут, да.
И я с этой же целью тоже на следующий же день тоже туда пошла, чтобы выкопать себе какие-то, откопать цветочки. И как раз поговорила, там не все уехали, а те, кто остался, вот они мне и называли эту сумму.
4 миллиона.
4 миллиона.
4 миллиона.
И удивлялись, кто же к ним тут ходит выкапывать цветы,
ага.
Они собираются сами их все выкопать ага. И отвезти на какой-то свой новый участок.
Это прекрасно, это прекрасно. Ну что, у нас сейчас будет опять перерыв, последний перерыв, крайний перерыв, да, надо говорить. Ну смотрите, вот Алеппо бомбят, где-то Сирия, в Подмосковье своя Сирия, в Подмосковье свое Алеппо. И это мы не говорим о том, что подальше от Москвы. Анастасия Плешакова, Евгений Арсюхин, не переключайтесь, скоро продолжим.
Сердце недели. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Сердце недели. На радио «Комсомольская правда».
Анастасия Плешакова, Евгений Арсюхин. Продолжаем нашу самую странную итоговую программу недели вообще во всем радиоэфире. Все знают, все обратили внимание, что Москва – это такой центр, Кремль и круги. И круги.
Да.
И эти круги все время расширяются. Было Садовое кольцо, потом будет или там
бульварное,
потом Садовое,
потом,
МКАД.
Потом Третье кольцо, МКАД.
СКАД, а после ЦКАДа есть еще там где-то на 50 километров еще одно кольцо. Такое впечатление, что в Москву упал когда-то какой-то метеорит, и пошли вот эти вот волны. Но это такие замедленные волны. И, наверное, это волны, которые когда-то накроют всю Россию. Когда-то, потому что еще на нашей с тобой памяти твои места, это были глубокие дачные места. Глубокие дачные места. Там горки ленинские были, глубокие дачные места.
Да и Москва была дачная.
Да и Москва была дачная.
Если ты почитаешь Чехова, Сокольники,
да.
Это было дачное место.
Ну, да, да. А Ленин был в горках, и это было очень далеко.
А сейчас Сокольники – это такая, в общем-то, элитный район Москвы, центральной части города, ну, такой он элитный, престижный, хороший.
То есть вот эти волны, я не знаю, хаоса, урбанизации, не знаю, волны чего, этой аномалии, да, аномалии чужой, они идут, Они идут от Москвы. И мы боимся, что упадет метеорит. Все сдохнем, да? На самом деле вы слушаете нас в Челябинске. Может быть, ваши дети или даже вы к старости. Вы увидите, как эта волна дойдет до вас. Вы увидите.
Ну, ты знаешь, я не думаю, что дети и даже дети детей доживут до того момента, когда вот эта волна... Эти волны,
кто их знает, да, Настя, кто их знает? Мы, понимаешь, мы часто боимся одного, а получаем совершенно другое, да?
Ну, все равно наша жизнь так или иначе зависит, всей страны зависит от Москвы и от того, что происходит в Москве, это само собой.
Ты знаешь, меня поражает Америка.
Можно я тебе задам вопрос? Можно
Пожалуйста. Я не знаю, что ответить. Я уже не знаю, что ответить.
Нет, ну ты ответишь. Раз ты заговорил о метеоритах,
да.
Меня интересует твое отношение. Да, ну ты известный астроном.
Да, так себе.
Я просто много читаю. Женя, да. Ну, у тебя это еще одно из твоих ярчайших достоинств.
Ага, ага. Это
ты любишь изучать звездное небо.
Ага.
Так вот, как ты относишься к тому, что в школе собираются вести астрономию?
Я очень негативно отношусь. Я реально очень негативно отношусь. И, кстати, вот друзья...
Вот удивительно, наоборот, ты должен был аплодировать.
Друзья мои, на самом деле, это тоже важнейшая тема недели. Важнейшая тема недели. Я почему не аплодирую? Потому что школу не учат. Вы возьмите любой американский фильм про школу для подростков. Или для родителей подростков, просто американский фильм про школу. Вы там увидите, что они собираются в команды, они играют в американский футбол, они там эти девчонки, у них чирлидеры вот эти вот попами крутят, да? Они конфликтуют. Всегда есть какой-то мажор или там девица-мажориха, она окружена какими-то поклонниками. Они приходят, говорят, ты там чё? Я хочу поступить там в ваше братство. И какой ты, иди там, никакого братства тебе не будет, вали отсюда. И обычно заканчивается фильм, что ребенок преодолел это сопротивление, он научился хорошо танцевать вверх, он стал хорошо играть в американский футбол, он стал членом этой команды. Это очень умные фильмы, это безумно умные фильмы. Они учат тому, что школа создана для того, чтобы ребенок социализировался, чтобы он из сосунка становился членом общества, умел вливаться куда надо, выливаться откуда не надо, преодолевать какие-то проблемы. Математика, физика, алгебра, все фигня, все ерунда, абсолютно ерунда. У нас не понимают этого. У нас реально, как не знаю, тупизм какой-то, загоняют детей, говорят, учитесь. Ну зачем? Если ребенок хочет учиться, он выучится. Если у ребенка родитель хочет, чтобы он выучился, ребенок выучится. Если не хочет и говорит, а школу научат, ничему не научат. И на этом фоне мы видим, что власти говорят, а давайте ведем астрономию. А давайте ведем еще какую-нибудь математику хитроумную. Нет. Не это надо делать в школе. Надо делать так, чтобы дети социализировались. Вот такое глупое слово «социализировались», чтобы они там становились членами общества. Это все просто вот астрономия, космонавтика, они уводят нас от этого. Я тебе расскажу, я же сам преподавал в школе астрономию.
Ты учитель физики?
Нет, так получилось, что тогда было 10 лет, когда я учился, 10 классов.
Да.
Когда мы доросли, у нас была астрономия в школе.
Была, и у меня была астрономия.
Училка говорит, а кто преподавать будет? Ну, она как бы так немножко заочковала, говорит, а кто преподавать будет? А пусть Женя преподает, а я десятиклассник тоже был. И я своим друзьям, своим одноклассникам я преподавал. То есть она сидела за учительским столом, я вел урок.
Потому что учительница физики.
Да, учительница физики. Она не понимала астрономию, она сама ничего не понимала. И она следила за дисциплиной, что в меня там не бросали всякими предметами, не орали, там говорит, вот, там тихо, имейте уважение к своему товарищу. А я им рассказывал астрономию. Вот, и я тебе так скажу, сейчас спроси этих ребят, никто, конечно, ничего не помнит. Никто ничего, а я все равно помню.
А почему это ты помнишь? Потому что тебя это интересовало.
Меня биология не интересовала, я сейчас не знаю, что такое клетка, как она делится, а ведь вбивали. Зачем вбивали? Мне это не надо по жизни. Хорошо, пускай они вбивали, я думал, мне это не надо, а потом выяснилось, что это надо. И говорят, вот если бы ты учил биологию в школе, да ведь брехня на самом деле, правда? Если мне нужна биология в 30 лет, я возьму, да выучу биологию в 30 лет. Что мне мешает? Что мне мешает это сделать?
Времени нет.
Да ну ладно, мне это надо для работы, допустим. Есть интернет, есть курсы. Пошел, прокачался, все. Поэтому я считаю, что, конечно, Минобр занимается не этим, не тем.
Ты знаешь, у меня тоже такое же мнение, что пока вот новый министр образования Ольга Васильева, она как-то не с того начала. То есть она взялась за Опять же, школа же состоит из двух как бы баррикад. Это, с одной стороны, учителя, а по другую сторону баррикад – это ученики и родители. Вот она пока занимается учителями, их проблемами, а мне кажется, что надо начинать ну, со школьников. Их, в принципе, большинство. Все-таки в школе большинство
это... В конце концов, школа ради детей.
Да.
А она как чиновник, понимаешь, процесс ради процесса. Вот и она вообще о детях, ну, я не знаю, там, это будет сильное заявление, если скажу, она о детях не думает. Но ты правильно сказала, она начала с учителей.
С учителей, повышение зарплаты, там какие-то увеличения, уменьшение нагрузки, еще какая-то ерунда. А о детях, потому что я знаю, у меня один ребенок закончил уже школу, а другой учится, я знаю, что нагрузка колоссальная, просто неподъемная. Да. И многие бросают школу, московские школы, которые считаются, ну, наверное, лучшими, да, в стране, бросают школы, чтобы дети немножко разгрузить ребенка, и он смог как-то себя найти в этом мире уже в старших классах, когда надо ориентироваться и думать, как жить дальше и какую профессию выбирать, чтобы он себя в чем-то нашел, и на это что-то у него было время подготовиться или там поучить, позаниматься, бросают школу.
Ну, скажи, у тебя восьмиклассник ребенок, да? Мальчик, да? Это сколько ему лет?
Ну, сейчас 13, скоро 13, будет 14.
Да. Вот я тебе так скажу. Намного важнее, чтобы он умел познакомиться с девчонкой. Это проблема. И если он при этом умеет знакомиться с девчонкой и не знает биологию, это вообще не проблема. Главное, что он умеет знакомиться с девчонкой.
Ты знаешь, вот с этим проблемы у нас нет.
Ну, может быть, ты его научила. Но явно не школа.
Нет, явно не школа. Явно не школа, это какие-то гены. Это гены. Личный талант, потому
личный талант,
сейчас у него каникулы.
Да.
Сейчас же учится каждая школа, тоже вот одна из новаций современной школы, каждая школа учится
по-своему. По-своему. Да?
По-своему. Более того, внутри одной школы разные классы учатся по-разному и по-своему. Был период, когда оба ребенка ходили в школу, и у старшего у дочери были каникулы, как вот когда мы с тобой учились, там осенние, зимние, а у сына каникулы были 5 недель учимся, неделю отдыхаем, неделю учимся. И получается, что у одного каникулы, у другого не каникулы. Не каникулы. Да. И вот этот разнобой, и все равно родителям вставать так, хоть в каникулы можно было немножко выспаться, и тем, и другим, ну, и родителям, а тут все время ты... И, в общем, это какой-то дурдом был. Вот, и... так вот, каникулы, поехали на 2 дня в Питер классом.
Да. И все, и уже.
И впечатление вот встретила, я говорю, ну как-то там Эрмитаж, там этот самый, они ездили в Петергоф, не самое лучшее время, конечно, для Питера, но тем не менее, поехали. Он говорит, ну все хорошо, Эрмитаж, я уже там была, в общем, это, но ты знаешь, главное потрясение, мам, я не умею нормально целоваться, потому что я вот чмокнуть могу девочку там.
А это нормально вот это
вот,
с оттяжечкой
вот как
там,
взрослый,
да.
Вот это вообще как? Научусь, как ты думаешь? Я говорю,
а я думаю, все научатся. Да, да, да. Вот.
Так что этой проблемы, Жень, если у ребенка нет, в принципе, подобных, это вообще не проблема.
Ну, это не заслуга министра образования Ольги Васильевой.
Явно,
друзья,
явно
да, да, друзья, это была Анастасия Плешакова, Евгений Арсюхин. Мы прямо, что называется, в режиме фьюжн, я не знаю значение этого слова, но пускай будет в режиме фьюжн, поняли, что главное было на этой неделе. На этой неделе главное закрытие грибного сезона, закрытие дачного сезона.
Школьные каникулы.
Да, война за свою землю, школьные каникулы. И когда же сын Насти научится целоваться? А все эти Обамы, Сирии, ну, в очередной раз оказались фуфлом. Всем пока.
До свидания.
Сердце недели. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.